Эволюции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня у нас гости из Санкт-Петербурга Александр Кученков, доктор исторических наук, профессор. И мы продолжаем начатый примерно пару месяцев назад разговор о событиях 1920 года на юге тогдашней России. О главнокомандующем русской армии генерал-лейтенанте Петре Николаевиче Врангеле, собственно, о врангелевском периоде белого движения. Добрый вечер, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Михаил Ильич.
И вот хотел бы, чтобы вы как-то нас ввели опять в курс дел. Какую ситуацию мы видим весной 2020 года? Что произошло с белым движением и с конфликтом между Антоном Деникиным и Петром Врангелем?
Ну, какая-то, одним словом, если я характеризовать ситуацию, отчаяние и катастрофа. Белое движение всюду проиграло. Колчак не просто разбит, он уже мертв, уже расстрелян. Деникин оставил абсолютно морально сломленный, оставил свой пост главнокомандующего вооруженными силами на юге России, подписав совету высшего командного состава вооруженных сил Юга России избрать ему преемника. И несмотря на то, что преемники, которые были названы, они, конечно, ни у кого не могли вызывать какого-то восторга, все присутствующие понимали, что они присутствуют при похоронах белого дела. Почему? Потому что отказывался от своего командования добровольцами последний зачинатель белого движения на юге России, генерал Деникин. И в данном случае добровольцы, такие генералы, как, к примеру, генерал Витковский, некоторые другие генералы, обращались с просьбой по телеграфу через председательствующего, наверное, на этом военном совете генерала Драгомирова с просьбой, чтобы Деникин, который находился в Феодосии, внимательно следил за тем, что происходит в Севастополе, в дворце командующего Черноморским флотом, чтобы Деникин согласился вернуться к своим обязанностям. Но Деникин и слышать ничего об этом не пожелал. Дело в том, что накануне этих событий, которые проходили в конце марта 1920 года по старому стилю, за несколько недель до этого генералу Деникину явился командующий добровольческим корпусом генерал Кутепов, тот самый, который потом примет у Врангеля пост руководителя РОВСа, Русского общевоенского союза, а потом в январе 30-го года будет похищен советскими агентами в центре Парижа, и никто до сих пор не знает, где подлинное место смерти генерала Кутепова. Есть предположение, где его тело было предано земле, вроде бы залито бетоном в гараже советского посольства, а может быть, все это действительно байки, в общем, похитили его очень ловко. Генерал Кутепов почему вынудил Деникина оставить свой пост? Потому что он заявил своему главнокомандующему, главкому, как говорили в ту пору, что добровольцы больше не доверяют своему вождю. Это абсолютно надломило Деникина, он больше не желал командовать белогвардейцами. И вот, когда выяснилось окончательно в ходе вот этого генеральского совдепа, как называл его популярнейший белогвардейский генерал Слащев, в ходе этого генеральского совдепа выяснилось то, что популярный в среде высшего генералитета Деникин не желает больше командовать белогвардейцами. Он неоднократно это уже указал в телеграфном ответе. И тогда возникли нестройные голоса. Но, господа, если не Деникин, тогда кто же? И в этой ситуации неизбежно возникало имя сверхпопулярного, как бы сейчас сказали, оппозиционного генерала Петра Николаевича Врангеля. И когда телеграфная лента ушла в Феодосию, где в гостинице «Астория», говорят, там сейчас ресторан генерал Деникин, вот, уплыла телеграфная лента, в котором было указано, что высший совет белогвардейских начальников просит Деникина назначить своим приказом Врангеля, немедленно последовала телеграфная лента в ответ: «Севастополь. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами многих России, чем всем честно шедшим со мной в тяжкой борьбе низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси России». В тот же день Деникин навсегда на английском миноносце оставил Россию, и больше никогда в нее не возвращался. Генерал Врангель прибывает в Севастополь, и прибывает то он с тем, что назвали бы в старой греческой комедии «Бог из машины». Дело в том, что Врангелю было поручено передать белогвардейцам особые требования англичан, от которых зависело все снабжение белогвардейцев. Англичане предлагали белогвардейцам принять их посредничество в качестве третейского судьи при возможных переговорах с большевиками. В случае отказа белогвардейцев от этих переговоров, они отказывались от какого-либо
поддержки,
я не знаю, протекции по отношению к белогвардейцам. И вот все это вместе взятое как раз-таки породило вопрос, а стоит ли продолжать движение. И в этих условиях Врангель предпринимает неслыханную акцию, он обходит всех высших начальников Белого Юга и просит их подписать особую бумагу, которую он собирался адресовать своему сыну, то, что он принял командование, уведомляя белых генералов, что он выступает в роли, ну, я бы сказал, врача, готовящегося выписать свидетельство о смерти.
Он не гарантировал победу, да?
Он обещал выйти из борьбы, считая в скобках, проиграть, честно, обеспечить достойный выход. Имелось в виду, у всех это было перед глазами, не такой, как был в Новороссийске, когда белые потеряли фактически всю материальную часть армии. И не в такой стадии психологического надлома, каковая присутствовала вот в те дни конца марта или начала апреля, по новому стилю, 1920 года в Крыму. Иначе говоря, Врангель обещал возродить честь белого дела, раз, уведомляя белое дело, что оно проигрывает и не выиграет. Вот это было принципиально важно. И вот только после того, как подобная, что ли, повестка, я не знаю, была подписана, только после этого Врангель согласился принять на себя главнокомандование вооруженными силами Юга России. И, конечно, это было положение совершенно особое. Потом многие из белогвардейских генералов писали в эмиграции, враги Врангеля, или те, для кого не нашлось во врангельской, сейчас говорят, команде места, уведомляли то, что никогда история вообще военного искусства, военного дела не знала случая, когда командующий принимает командование, уведомляя: ребята, мы с вами проиграем, я для этого и назначен. Такого еще не было. Но парадоксом было то, что несмотря на какую-то, вот я бы сказал, трагическую предопределенность крымской и врангельской эпопеи, она оказалась абсолютно полноценной и, я бы сказал, во многом славной страницей гражданской борьбы белых с красными на юге России. Это не было избиение младенца, это была борьба, в которой присутствовали сложные, ну, выражаясь шахматным языком, тактические приемы, маленькие комбинации, выражаясь языком знаменитого шахматиста Капабланки, то есть попытки размена маленькой фигуры на более крупную и так далее. Врангель очень искусно маневрировал, и остается только удивляться тому, что в течение стольких месяцев, а это то, что Врангель продержится 7 месяцев, поверить в ту пору не мог, наверное, никто, вот что в течение 7 месяцев Врангель маневрировал, действительно будучи, я хочу обозначить в данном случае тон своего последующего выступления, будучи действительно крымской занозой, как назвал «Белое дело в Крыму» Владимир Ильич Ленин.
Александр Сергеевич, а как вот все-таки складывалась обстановка к этому моменту в Крыму? Вы об этом в своих книгах тоже писали. Собственно, что получил Врангель, так сказать, из материальной части войск, там какая, так сказать, вот этот корпус Лачева, который защищал перешейки? Какие у него были возможности противостоять красным чисто в военном отношении?
Ну, опять-таки, главное, понимаете, вот я в своих каких-то вот студиях пытался описать, вот, надеясь, то, что к концу этого года выйдет без преувеличения огромная книга объемом 50 листов, посвященная первому году борьбы на Белом Юге, вот, в которой ключевое значение уделяется, внимание, вернее, уделяется знаменитому ледяному походу армии генерала Корнилова к Екатеринодару. Эпизоду с военной точки зрения ничтожному. Армия численности сначала 3 тысячи бойцов, а потом после объединения с кубанцами 6 тысяч бойцов пыталась взять Екатеринодар, была, в общем-то, называя вещи своими именами, разбита в боях под Екатеринодаром, погибает ее вождь. Чудом они спасаются от того, чтобы полностью быть истребленными белогвардейцами, и генерал Деникин уводит армию обратно на Дон, откуда она и бежала, называя вещи своими именами, на Кубань, боясь истребления. Ну, казалось бы, чем этот эпизод примечательный? Но там, в этом походе, в кубанских степях, белогвардейцы нашли белую идею. Они нашли белую идею, они нашли в себе, в своей истории веру в то, что крошечная горстка храбрецов, которая объята красной лавой со всех сторон, может не просто выжить, может побеждать. Зачем я все это рассказываю? Я это все рассказываю к тому, что генерал Врангель принимает командование не в условиях, когда белые контролируют Орел, Киев, Одессу, Севастополь, Харьков, как это было за несколько месяцев до этого. Белые контролируют одну губернию из 49 по делению на начало 1920 года. Иначе говоря, это даже не заноза, я не знаю, но вот с чем это можно сравнить. Это настолько локальное. К чему это говорится? Воздействие моральное, я бы сказал, воздействие в рамках обретения легенды ледяного похода 18-го года громадно. Воздействие в рангельской эпопее, эпопее противостояния крошечного Крыма всей России, поддерживавшей в 20-м году, будем говорить, без каких-то экивоков большевиков, не имело бы ровным счетом никакого значения, если бы Врангель не сумел бы найти в этом противостоянии Крыма и всей остальной России вторую, я бы сказал, белую легенду. Она, если коротко формулировать, она заключается в следующем. Белые вовсе не бездарные государственники, или, выражаясь украинским языком, державотворцы. Белые могут создавать государство, в котором могут комфортно существовать граждане. Белые сумели выйти из матрицы ледяного похода, когда государство создается вокруг армии. И государство ничего, кроме армии, не интересует. Стоит армии только начать терпеть поражение, как государство сразу же проваливается куда-то в гримчинскую трясину. Врангель говорил в беседах с очень-очень многими, то, что мы прекрасно осознаем, от Севастополя до Москвы военным путем не дойти. Мы должны здесь и всем внушить одну единственную мысль, а именно, здесь, в Крыму, за перекопом, за надежными укреплениями, существует белая государственность. Здесь можно спокойно молиться в церквах. Здесь ограждена частная собственность. Здесь крестьянин получит в ближайшее время, естественно, не оговариваясь, когда это произойдет, полноценную купчую крепость, удостоверенную всеми ресурсами государства, что эта земля принадлежит ему, а не украденного помещика. Наконец, здесь существует мощное международное признание, действительно, пускай, когда говорят то, что не имело ровным счетом никакого значения признание Франции, де-факто, правительство Врангеля как государственной силы на юге. Пускай это не имело никакого значения, но никто ничего подобного из белых вождей прежде не обретал. Понятно, что это была разменная монета. Врангель выступал предметом торга, и он сам это понимал. Иначе говоря, уникальность врангельского Крыма в том, что в нем присутствуют попытки сочетания государственного строительства со строительством военным. Без ярко выраженного перекоса, подобно тому, как это было в других опыта государственного строительства у других белых вождей. Ну, к примеру, возьмем простой пример Колчака или Деникина.
Но ему удалось, я так понимаю, реорганизовать армию, да, которая была деморализована, вот эвакуирована из Новороссийска, и фактически отбить первые попытки красных ворваться в Крым. Это тоже важно, наверное.
Врангель предпринимал все усилия для того, чтобы, как выражались в ту пору газетчики, создать остров Крым. Остров Крым – это сама по себе, вернее, крепость Крым. Остров Крым, потом этот эпитет перешел уже по наследству от Василия Павловича Аксенова. Так назывался его, ну, такой немножко гротескный роман, в котором допускал сосуществование одновременно советской и называющейся именами белогвардейской государственности многие годы спустя после окончания гражданской войны. В газетах того времени употреблялось выражение «крепость Крым». И Врангель действительно, вот это очень глубоко характерно для русского правителя, Врангель действительно распоряжал, чтобы всем и вокруг внушалась мысль: Крым неприступен. Но парадоксом было то, что Врангель прилагал, с одной стороны, огромные усилия для того, чтобы так оно и было. Раз. Ну и второе, гораздо более важное, Врангеля уверяли все окружающие, то, что с фортификационной и прочей точки зрения сделано все для того, чтобы Крым действительно стал неприступным. Это первое. Второе, Врангель, конечно же, прекрасно понимал, что сидеть в крымской бутылке невозможно. Врангель понимал, что Крым не в состоянии прокормить себя сам, с точки зрения хотя бы той же воды. И Врангель предпринимает целую череду попыток десанта. Если первый десант спустя короткое время после его прихода к власти был удачным, удалось добиться целого ряда побед и вырваться на Северную Таврию, то главный десант августовский, конечно, целью которого была очередная, уже неизвестно какая по счету, попытка белых вновь обрести базу на Кубани, подобно тому, как это удалось когда-то добиться Деникину. Вот очередная эта попытка оказалась неудачной. Начиналось все блестяще, но рейд белогвардейцев под общим командованием Улагая, конечно же, он в конечном итоге оказался, я бы сказал, оборванным на недопев куплетом. И очень многие белогвардейские генералы справедливо упрекали Врангеля в том, что он не шел ва-банк в этой попытке десанта. Улагая было приказано ориентироваться на обстановку, смотреть за настроениями казачества, а не как Улагая привык получать приказания всю жизнь. Погибнуть, но добиться того или иного результата. Улагая был бесстрашный и храбрый кавалерийский военачальник. Иначе говоря, тогда, в августе 20-го года, Врангель действительно мог добиться, по некоторым свидетельствам, того, чтобы взять Екатеринодар. Удалось ли бы ему переломить настроение казачества, неизвестно, ибо десант полковника Назарова на Дон показал то, что казачество в целом не против советской власти в нынешних условиях, это тоже 20-й год. И кубанский десант Улагая в целом тоже показал, что казачество в целом устало от участия в гражданской войне.
Там порядка 10 тысяч человек, тем не менее, ушли, когда десант вернулся в Крым.
Ушли, но главное другое. Главное было найти базу. Базу вне полуострова. Эту базу Врангель не сумел добиться. Точно так же, как и попытка выхода на правобережную Украину тоже, в общем-то, захлебнулась. И опять-таки все традиционно обращают внимание на следующий парадокс. Да, сколь удачлив, некоторые даже подбирают эпитет гениален, был Врангель в первых своих военных операциях в качестве военного руководителя всего Белого Юга. Столь же осторожен, я бы сказал, необдуманно расчетлив, не рисков, извините за такой корявый слог, было Врангель во второй половине своих военных операций, те, которые могли принести как раз-таки максимальный выигрыш. Иначе говоря, те, кто называет Врангеля самой крупной с точки зрения полководческого дарования, сравнивая только с Деникиным, это вполне логично, фигуры среди белых гвардейских генералов на юге, они говорят то, что всей полноты своего полководческого таланта именно в период, когда у него появился абсолютно самостоятельный фронт работы, то есть в период, когда он был правителем Юга России, в Крыму, иначе говоря, Врангель всего своего полководческого таланта не проявил.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Я напомню, Александр Кученков, доктор исторических наук, профессор у нас, гость программы «Цена революции». Говорим о режиме Петра Врангеля в Крыму. Я хотел бы попросить вас оценить вот политические реформы, которые проводил Врангель в этот период. Собственно, для начала команда, на кого он решил опереться в своей деятельности, кого он позвал в правительство?
Ну, ключевая фигура в правительстве Врангеля — это, конечно же, Александр Васильевич Кривошеин. Кривошеин, который искал, просился, стучался, я бы сказал, в команду Деникина, но по классическому для любой такой серьезной политической страны, что ли, сценарию, Кривошеин воспринимался как такой вот театр в театре, как когда-то Товстоногов сказал Юрскому. Кривошеин был лидером правых, он был лидером консерваторов. Проще говоря, Деникин был либералом, присутствие Кривошеина в его правительстве неминуемо создавало бы ощущение, что в правительстве Деникина преобладают монархисты. И поэтому Деникин не нашел для Кривошеина, к тому же обвиненного в определенных нечистоплодных финансовых махинациях, Деникин не нашел для Кривошеина какого-то места в его правительстве. Может сказать, они просто не нашли, что ли, подхода друг к другу. И Кривошеин был один из тех, кто, я бы сказал, фрондировал против Деникина, против Деникина, когда Врангель начал свою охоту на власть, атаку на власть. То есть были люди, которые, что ли, жужжали в уши Врангеля о том, что он будет гораздо более весомой и крупной политической фигурой в качестве головкома, чем генерал Деникин. В числе таких людей были не нашедшие себе места в правительстве Деникина Кривошеин и Струга. Оба эти человека получили ведущие посты в правительстве Юга России. Струва получил пост, портфель, как говорили в ту пору, министра иностранных дел, в то время как Кривошеин стал первым лицом, премьером крымского правительства. И можно увидеть известную фотографию лета 1920 года, где рядом стоят втроем ближайший друг, конфидент, альтер-эго, если угодно, генерала Врангеля, Павел Николаевич Шатилов, Павлуша, и генерал Врангель. Друг друга они, не стесняясь абсолютно каких-то вот традиционных военных субординационных отношений, называли Павлуша и Петруша, то есть это были, ну, у них были гораздо более официально товарищеские отношения, чем когда-то у генерала Деникина и генерала Романовского. Хотя пост Врангеля Шатилова занимал тот же самый, начальник штаба. При этом, конечно, он был фигурой в военном отношении гораздо менее крупной. То есть, если говорить о том, где больше был соблюден баланс талантливого главкома и талантливого начальника штаба, то это, конечно, в связке Романовский-Деникин, чем в связке Шатилов-Врангель. Ну и Кривошеин, который был все время еще с ближайшим соратником Петра Аркадьевича Столыпина в бытность осуществления им в качестве премьер-министра России знаменитой земельной реформы. Так вот, Кривошеин был человеком, на которого Врангель возложил реализацию своей политики в главном. Врангель считал, что главное в его политике – это, конечно, земельный вопрос.
Вот можно как раз по земельному вопросу, поскольку это ключевая, так сказать, действительно история. Какая альтернатива была врангельская тому, что были сделали большевики с землей? Что было предложено и насколько быстро эта реформа реализовывалась?
Понимаете, врангельская реформа все-таки не слишком далеки те историки, который утверждает то, что врангелевская реформа в значительной степени представляла собой лишь чуточку модернизированный вариант Столыпинской аграрной реформы. Врангель, конечно же, исходил из того, что для себя внутри, что ли, для того, что декрет о земле в сознании крестьян уже возымел необратимое воздействие. Для него это было, я бы сказал, в политическом плане ясно. Но точно так же Врангель хотел превратить свой Крым в такой, я бы сказал, оазис права. И в этом плане раздача земли по-ленински, что ли, она была абсолютно невозможна. Врангель был все-таки, если говорить в политическом отношении, Врангель был гораздо более правый, чем Деникин. Гораздо более правый. Ну и в целом, конечно, я не согласен с теми своими коллегами, товарищами, которые утверждают то, что врангельская реформа в аграрном отношении, врангельская аграрная реформа была радикальная. Я с этим категорически не согласен. Скорее, это опять-таки ставка на пресловутого крепкого хозяина, о котором когда-то говорил Петр Аркадьевич Столыпин. Возникает встречный вопрос. А что было бы, если бы Врангель, представим невозможное, победило бы? Могло ли бы это кривошеинская версия, что ли, Столыпинской реформы принять популярность у крестьянства?
Ну пусть на юге России победил.
Пусть на юге.
Осталось юго-российское государство белое.
Да.
Примерно. Что тогда?
Если бы мужики увидели, что власть, которая у барона Врангеля крепкая, ну им бы ничего не оставалось. Они бы, вероятно, приняли бы потихоньку предложенные Врангелем правила игры.
Это частная собственность,
фактически. По сути, это да, это порождало полноценный собственнический класс, полноценную такую, вот я бы сказал, не кулацкую республику, но вот республику зажиточных крестьян с опорой на генерала-монархиста. И вот как раз таки, раз мы выходим к этому слову «монархия», сразу же во все, по-моему, советские агитки того времени попало знаменитое обращение Врангеля, которое было опубликовано во всех, без исключения, газетах, выходивших в Крыму, в котором Врангель писал: «Слушайте, русские люди, за что мы боремся». И дальше он уведомлял за свободу веры, за свободно избранное учредительное собрание, за то, чтобы крепкий хозяйственник обрел на правах частной собственности свою землю, за то, чтобы красная нечисть, пользуясь терминологией врангельского воззвания, чтобы красная нечисть схлынула с родной земли. И, наконец, главное, за то, чтобы русский народ сам избрал себе хозяина. Слово «хозяина» было набрано заглавными буквами. И сразу после этого следовало обращение, подпись генерал-барон Врангель. И опять-таки Врангель составил это обращение, вернее, преподали, что ли, то, как Врангель составил это обращение, таким образом, что у многих из его читавших возникло ощущение, что Врангель не просто монархист, а Врангель видит с первого лица возрожденной от большевиков России именно самого себя, именно генерала Петра Николаевича Врангеля. Проще говоря, сам Врангель или пропаганда против него дали повод для того, чтобы возникло вот это обобщение такое же, как в свое время было в отношении Столыпина. Петр IV. Вот Врангеля тоже начали называть некоторые Петром IV. Метил ли Врангель в императора? Я уже говорил, кажется, о том, что Врангель по самому складу своего характера был человеком, который считал, что он рожден для лидерства. Врангель считал то, что он природный вождь, он прирожденный вожак. И он может реализовывать любую из ипостасей, которые судьба вручает ему в руки для разрешения. Надо ли быть талантливым политиком? Врангель считал, что он может быть талантливым политиком. Надо ли быть талантливым трибуном? Врангель считал, что он может быть талантливым трибуном. Надо ли быть талантливым военачальником? Конечно, Врангель считал, что он рожден и всем доказал, что он талантливый военачальник. Иначе говоря, Пытался ли Врангель стать монархом? Не знаю, но я скажу иначе. Врангель по своему разумению считал, что подчиняться он имеет право лишь законному монарху. Если бы к власти пришел законный монарх, Врангель бы взял под козырек. Если бы на многие годы после падения большевиков в России бы воцарилась какая-то такая кисельная, что ли, киселеобразная политическая конструкция, Врангель, несомненно, видел себя в роли первого лица человека, который возрождает Россию после хаоса большевизма.
Ну, насколько я помню, он же дал гарантии тем же французам при признании, что он созовет национальное собрание. И, кроме того, он выступал активно за расширение возможностей местного самоуправления. То есть нельзя назвать его таким тоталитаристом или авторитаристом. Скорее, он все-таки в этом смысле следовал такой относительно либеральной линии.
Я скажу проще, чтобы было всем понятна моя позиция. Врангель, ровно так же, как и Деникин, был очень разумный человек. То есть это был человек без склонности впадать в какую-то экзальтацию, искать экстремумы где бы то ни было. Врангель был человеком, который мог бы действительно найти среди рифов единственно верный путь. Подчеркиваю, естественно, в случае, если бы белые победили. Думаю, вот эту линию невпадения в крайности смог бы найти и генерал Деникин. Запятая. Если бы белые победили. Подчеркиваю, два этих человека были очень разумными людьми. Это были действительно крупные фигуры на тогдашнем русском фоне. То, что Врангель озвучил, как сейчас понимают, вот эту риторику, местное самоуправление и так далее. А Врангель понимал то, что сейчас не 1825 год. И даже, допустим, не 1852. И даже не 1880. Врангель понимал то, что очень многое переменилось. Врангель не был реакционным мракобесом, который мечтает лишь о том, чтобы было так же, как, допустим, по незабвенным Николаю Павловичу.
Ну вот одна из больших претензий к периоду правления Антона Ивановича Деникина – это так называемое разложение тыла, ну и, так сказать, грабежи и погромы, которыми прославилась армия, часть, по крайней мере, ее отрядов, скажем, казачьи, так сказать, во время Мамонтовского рейда и так далее. Вот здесь Врангелю удалось практически найти решение, навести порядок.
Я согласен с теми своими коллегами, с теми мемуаристами, в свою очередь, которые говорят, Врангель сумел своей огромной харизмой, огромной силой убеждения, самим своим образом, полностью соответствующим в сознании военнослужащих образу вождя. Врангель был вождем Божьей милости. Он сумел свою пассионарность, свою веру в успех. Врангель был природный оптимист. В этом его, пожалуй, принципиальная разница. Деникин, с моей точки зрения, естественно, не был с ним знаком. Деникин производил впечатление человека, неистово верящего в Россию, но человека вот такого, вот, я бы сказал, глубоко пессимистического склада характера. Врангель был жизнелюбым и оптимистом. И вот эта вера, что все будет хорошо, под пробуждающимся после затяжной зимы, наиболее уныло, что ли, переносимый именно в Крыму весенним крымским солнышком, это все вдохнуло белогвардейца веру в то, что, а может быть, мы и не проиграли. Врангель сумел заставить всех запрячься в большую работу. Врангель заставил всех латать дыры после поражений кампании рубежа 19-20 годов. И самое главное, конечно, начали происходить поистине удивительные события, которые подарили белым несколько месяцев борьбы. Главным из этих событий, конечно, была советско-польская война. Она отвлекла главные силы красных с Южного фронта на польский, и она подарила белым возможность спокойно залечивать раны после тяжких увечий, полученных в начале 20-го, конце 19-го года. Если бы к красные бы не были бы заняты на польском фронте, никто бы, я думаю, никогда бы не говорил о феномене Врангеля, раздавили бы Врангельский Крым, раздавили бы Южный фронт, я думаю, столь же быстро, как это сделал талантливый полковник Михаил Васильевич Фрунзе осенью 1920 года.
Ну вот если говорить, кстати, об отношениях с Польшей, фактически они стали союзниками. Как эти отношения складывались, собственно, была ли у них возможность как-то координировать свои действия? Вообще у Пилсудского с Деникиным явно не сложились отношения. Здесь что-то иное все-таки было?
Да, с моей точки зрения, иным было другое. Иным было то, что фактически Врангель, и это было принципиально, и мне кажется, это нельзя было представить в рамках политики Деникина. Врангель фактически признал, по крайней мере, что называется, по умолчанию, без декларации, что Белый Крым является второй скрипкой в оркестре белых и Польши. То, что Белый Крым признал, что он зависим от поляков, и в рамках именно этой стратегии подчиненности, как мне представляется, и велись какие-то попытки. По сути своей, белые весь свой расчет строили, как выразился один из приверженцев Врангеля, на максимально долгом, продолжительном польско-большевистской кадрилле. То есть продолжительность вот этой польско-большевистской кадрили, она дарила белым шансы на то, что они выигрывают драгоценную передышку, которую можно использовать для главного. Сделать перекуп не для газетчиков, а на самом деле неприступным. Ставка на то, чтобы пережить первую зиму, наполнить всю ее зиму 20-21 года судорожной работой и опять-таки дальше вера во что? Каждый месяц белогвардейцы на протяжении всех месяцев гражданской войны ожидали перемены политической обстановки в Советской России. Почему? Они исходили из базового. А базовая, с их точки зрения, заключалась в следующем. Большевистская власть преступная и ненавидящая собственный народ. Народ рано или поздно прозреет, осознает это. И тогда он сметет с тела России большевиков-насильников. Я намеренно использую слова из белогвардейских агиток. Вот нам надо сейчас здесь удержаться на крохотном клочке русской земли в Крыму, удержаться, весной все взорвется. Вы представляете, какие были ощущения у белых сразу после поражения в Крыму, когда их выбросили на чужбину, когда в феврале 21 года вспыхивает Кронштадт. Какая досада. Какая...
И Антоновское
восстание. Да, какая досада, какая обида. Вот. Как это воспринималось болезненно. Так вот, Деникин, простите, Врангель полагал, что для белых каждый месяц продолжение контролирования ими русской территории является небывалое важным с политической точки зрения. Любой ценой остаться в Крыму. А дальше там Советская Россия увидит, что здесь, в Крыму, за перекопом есть нормальная жизнь. Здесь не разоряют дочисто, как в Советской России, крестьян. Здесь не убивают по смехотворным причинам ЧК, ну и так далее. Наконец, здесь не мрут с голода, как мухи, здесь нет военного коммунизма со всеми его бесчисленными прелестями и так далее. Иначе говоря, Врангель пытался исходить из того, что русский мужик за время большевистского владычества едва ли не благоговейно уже вспоминает предвоенное время, когда жилось очень тяжело, но можно было выжить. И в этой ситуации Врангель играл, что ли, на ностальгии по, выражаясь языком Паниковского, по раньшему времени. Вот это раньшее время как раз-таки Врангель пытался создать Белым Крыму. И не случайно, что Белый Крым опять-таки стал временем удивительного расцвета культуры, науке, он стал аккумуляцией многих-многих культурных сил старой России. Сюда съехались многие-многие историки, политики, литераторы, киноактеры и так далее и тому подобное.
Если говорить о все-таки вот этих отношениях еще раз с Польшей и с ее союзниками. Союзником Польши был Петлюра, Украинская Народная Республика. Был ли готов Врангель отказаться от лозунга «Единой и неделимой» и взаимодействовать с украинскими самостийниками, признать их независимость или, по крайней мере, право на федеративное существование в рамках России, чего Деникин не делал. То есть произошла ли эволюция вот этого лозунга «Единой и неделимой» к «Единой, но федеративной России»?
Понимаете, надо исходить из следующего. То, что можно спорить, правда это или неправда, но Врангелю приписывали, и говорят, он действительно произносил эту фразу, реплику, хоть чертом, но против большевиков. Врангель полагал, что вот именно сейчас, в настоящий момент, в ситуации, когда красные вроде бы выиграли гражданскую войну, и вдруг у них внезапно все начало трещать по швам. Врангель не считал это случайностью. И Врангель считал то, что одной из главных ошибок старого главнокомандования, иначе говоря, ошибок Деникина, называя вещи своими именами, было то, что мы находили белогвардейцев врагов, там, где в стане тех политических сил, которые, по идее, должны были быть с нами. Иначе говоря, Врангель был, естественно, выражаясь языком политики, ну, великодержавник. Но Врангель исходил из так называемой реаль-политик, как любили говорить в ту пору. А именно, да, поляки захватывают русские территории. Да, их поведение на этих территориях омерзительно. Но лишь благодаря факту захвата ими этих территорий и борьбы против Советской России, мы, национальная Россия, получаем возможность продолжать существовать. В данном случае друг, враг моего врага, по логике, которая абсолютно не соответствовала представлениям Деникина, враг моего врага, мой друг. Представить, что Деникин, ну какие условия предлагал Деникин в рамках союза с Петлюрой? Немедленное разоружение, вот, и переход под фактическое признание белогвардейских лозунгов. У Врангеля несколько по-иному. Давайте вместе бить большевиков. Очень плохо прочерчиваются пока параметры нашей, ну что ли, общей политической философии. Но давайте мы их разобьем и дальше будем договариваться. Представить подобное для Деникина, ну, невероятно трудно. Иначе говоря, Врангель был циник, готовый использовать любой козырь в борьбе против общего врага большевиков. Почему? Был ли он настолько бесстыжим, как писали о нем советские газеты? Врангель исходил из того, что любая неделя продолжения борьбы красных с белыми – это историческое для последующей национальной России дело. Иначе говоря, мы, белые, должны забыть о том, что поляки, как оккупанты, хозяйничают на русских землях. Они воюют против наших врагов, большевиков, и значит, мы должны забыть, чем они занимаются. Они воюют против наших врагов. Они этих врагов делают слабее. А значит, тем самым они делают нас, белогвардейцев, сильнее. Но при этом оставалось то, что куда-то вырезать, сбросить в угол или выбросить было невозможно. Белогвардейцы, многие среди белогвардейцев радовались, когда Красная Армия начала бить поляков и изгонять их с русских земель, понимая в то же время, что это приближает их белых погибель. То есть они радовались возрождению русской армии, пускай под знаменем РКК. Они радовались то, что красноармейцы бьют поляков, как били их славные предки истори. но в то же время они понимали, что это предопределяет будущую гибель белогвардейцев.
Ну, поляки тоже красноармейцев побили неплохо. Я бы хотел еще одну деталь важную задать вопрос. А Смахно, ведь он тоже пытался наладить отношения, несмотря на то, что он анархист. То есть все-таки это скорее подтверждает тезис, ну не о цинизме, а о таком полном прагматизме.
Слушайте, вот эта загадка, были ли предприняты действительно серьезные действия по достижению союза с Махно. Говорят, что Махно повесил врангельского эмиссара. Кто-то говорит, что этого эмиссара не было вовсе. Но самое главное то, что Врангель видел в полубольшевиках, как выражался Деникин, про петлюровцев и про махновцев, Врангель видел в них своих союзников. Подчеркиваю, это, конечно, огромный поворот к политике, к реаль-политике, возвращаясь к тому, что мы говорили выше. Представить подобного рода рассуждение о том, что можно устроить нечто, напоминающее общий союз у Деникина с махновцами, ну, конечно, было нельзя. Об этом Деникин писал в своих воспоминаниях, что эти повстанческие отряды были хороши, когда они били в бок красным в разгар наступления белых, но потом они начинали бить в бок и белым. И поэтому невозможно сказать, вносили ли они больше вспомогательное или наоборот дезорганизующее начало борьбу красных с большевиками, с белогвардейцами, конечно.
Ну, вот последний вопрос, который в этой передаче прозвучит по поводу все-таки Врангеля в период его максимальных успехов. Какую цель все-таки он ставил? Цель создать нечто вроде такого отдельного южно-русского государства или создать плацдарм для нового похода на Москву? Ваше мнение?
Ну, сложный вопрос. Врангель, я уже повторю, что Врангель исходил, это была усовершенствованная теория масляной капли, которую когда-то выдвигал еще генерал Алексеев. Если расплавленное масло падает на бумагу, то со временем оно занимает большую площадь, чем в момент его падения. Значит говоря, оно расплывается. Врангель исходил из того, что продолжительность, сколь угодно долгая, белого существования Белого Крыма автоматически предопределяет следующее. В России сосуществуют две диаметрально противоположные государственности, белая и красная. И значит, в силу того, что с точки зрения белых у красных никакой государственности нет, и жить при такой государственности нормальный человек не желает, и значит, если Белый Крым сохранится, значит, у него будут неизбежно появляться союзники. Иначе говоря, к нему будут прибиваться территории с зыбкими настроениями. Сначала казачество, ну и так далее. Иначе говоря, Врангель считал, что сам факт существования, долгого существования Белого Крыма предопределяет неокончательную законченность борьбы белых и красных. И значит, гражданская война продолжится.
Спасибо. Александр Пученков, доктор исторических наук, профессор, был гостем программы «Цена революции». И я думаю, что мы еще продолжим разговор о Петре Врангеле и, собственно, о уже периоде поражения и эвакуации из Крыма. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции».